всех находящихся в зале ответить на вопрос. Только честно, кого они хотели бы иметь в качестве своего ближайшего начальника? Вот, который, с которым приходится общаться каждый день. Итак, кто считает, что женщины лучше в этом качестве? 26% 74% считают, что лучше мужики. Вот, пожалуйста. Вот такая...
О парламенте, Светлана, а не о властных структурах.
Это, между разные... прочим, психология. Ведь известно,
это
что женщины...
Сейчас, давайте разделим политику и власть.
Это же известно. Разные вопросы нет. Есть о том, да. Что женщины практически конечно. Не голосуют за женщин.
Да, надо создать
практически не голосуют за женщин. Да. Пожалуйста, Маша.
Знаете, дело в том, что проблема от того, что не выбирают женщин, упирается в то, что в России традиционно наиболее нежелательные кандидаты – это самые молодые, самые старые, самые богатые, бывшие коммунистической номенклатуры и женщины. И если вы женщина и молодая, а если еще при этом еще богатая, то на вас стоит двойной заслон. Плюс еще отсутствие денег на политтехнологии, которые сегодня решают все.
Дима.
Нет, я бы поправил это. На самом деле, женщина, которая молодая, богатая и идет в политику, не избираема просто потому, что она подозрительна. Лично для меня, если она молодая и богатая, с чего бы это вдруг? Ее богатство уже достаточно подозрительно. Я просто хочу именно подчеркнуть, вот здесь ваша мысль очень важна. Мы почему-то воспринимаем парламентарию как начальник. Это совершенно не так. Правильно. Начальником правильно. Лучше быть мужчину, потому что с мужчиной я могу быть стопроцентно откровенен. С женщиной я откровенен могу быть только в тех ситуациях, в которые я, скажем так, вот с начальником я в них попадать не хотел бы, так или иначе. Да? Но, тем не менее, с женщиной человек редко бывает полностью откровенен, хочет перед ней выглядеть как можно лучше. А парламентарий не начальник. И вот представителем своим я как раз хотел иметь женщину. Она умеет разжалобить, она умеет красиво и ненавязчиво соврать. И кроме того, она всегда лучше меня, знает, что мне нужно.
Алексей, вы что-то совсем задавлены?
Не задавлены, я просто смотрю и удивляюсь. Мне кажется, что у господина Быкова, хочу сказать, какую-то женщину, которая что-то объяснит, кого-то разжалобит, она законодателем должна быть. Она должна законы писать, понимаете? Если человек тех слов не может писать или не генерирует идеи, хорошо, кто-то не может писать, но генерирует идеи какие-то, да? Так вообще зачем она нужна? Мы забываем об изначальном смысле вообще. Людей, которые туда идут, это должны быть профессионалы либо политики, так сказать, общественные деятели, это раз. Во-вторых, если вы посмотрите географию, то идя с северо-запада, Швеция, Норвегия, Финляндия, Латвия. И спускаясь, Латвия, и спускаясь к нам в Питер, одни женщины рулят, потому что мужики спились, это север,
там или, может тишина, быть, Брянск,
но вы никогда на юге, это... на юге не найдете женщин, никогда,
да,
в Дагестане,
в странах,
никогда
там,
в Дагестане,
нет.
Подождите, на Кавказе и так далее, не и дадут женщин ничего, ни в Ставрополе, ни в Краснодаре казаки, ничего не дадут,
а
это спившийся
Азия.
Север, Азия. Да, это спившийся север,
Индира-Гандия,
я говорю вам другое. Ганди и Кута были представителями кланов. Да. И рассматривались не как женщины, а как клан семейный. Как представитель семейного клана я могу за кого угодно проголосовать. Подожди, другая история. Их не выдвинули как женщин. Поэтому, а здесь спившиеся мужики, и в Финляндии, конечно, правят одни женщины. Это понятно. И у нас дальше.
Я думаю, что спившиеся фитки мужики не поблагодарили бы вас за это определение.
Ну а что делать? Я вам же правду говорю.
Александр Альбертович, а скажите, пожалуйста, а вот, я не знаю, может быть, вы изучали этот материал. Действительно, Леша сказал правильно. И вот в этих скандинавских странах там очень велико присутствие женщин в тех же парламентах. И там, как ни странно, самые такие социальные такие государства, решаются многие социальные проблемы. Там гораздо лучше, чем в арабских странах, происходит какой-то вот этот социальный процесс. Это действительно хорошо. Так? Женщины определяют эти настроения или как?
Те исследования, которые мы делали, кстати, мы их сделали впервые в 97 году, и с тех пор мы занимаем эту позицию, как раз говорят о том, что там, где женщин в парламенте больше, там социальная политика сильнее и адекватнее для соответствующего государства. Потому что менталитет женщин серьезно отличается в этих вопросах от менталитета мужчин, который более груб и не так чувствителен к социальным проблемам. А эта проблема действительно для нашей России очень актуальна. Кроме этого, вообще говоря, женщины более гуманные, они, наверное, могут привнести в нашу политику, политику государства, больше гуманности, что тоже важно. Не говоря уже о тех аргументах, которые были...
Так мало. Одну секунду, Ирина. А почему сегодня так мало женщин у нас? Знаете, вот почему я... вот просто катастрофически мало? Наверное, хватит вообще пальцев рук, чтобы назвать известных женщин в политике.
Я могу один пример из своей биографии сказать. Я когда-то был кандидатом в депутаты. РСФСР. 90-й год. 14 кандидатов. Была одна женщина. На трех встречах мы были вместе. Ходили все. 14. Потом после третьей встречи она подошла ко мне и сказала, я не хочу участвовать в этих мужских играх, они не для женщин. И вы понимаете, еще одна вещь, то, что будет, если принято, хотя у нас принимать-то будет парламент, а там 90% мужчин, я в этом, к сожалению, пока не уверен. Они несколько раз уже обещали, но не принимали, кстати, эту позицию. Ведь никакой гарантии о том, что изберут именно тот партийный список, где будет больше женщин, в том числе на первых местах, нет. Выбор-то будут делать избиратели, потому что 30%, о которых мы говорим, они будут присутствовать в этом списке, если будет такая норма. Как расположит партия, это будет вопрос партии. И как решат избиратели при выборе различных партий с разным сочетанием женщин и конкретных женщин, это будет вопрос, в данном случае, на который дадут ответ избиратели Российской Федерации.
Спасибо. Пожалуйста, Ирина.
Финнов и прочих северных стран. Вот вы говорили про исследование, что там, где больше женщин, там лучше решены социальные условия, и вообще в государствах все происходит гуманнее. По-моему, это корреляционные исследования, то есть исследуется связь, а не причинные следствия. Мне кажется, причина как раз, что там все хорошо в обществе, да. Поэтому много женщин, а не наоборот. Ну, я уверена, что вы со мной не сможете поспорить, потому что...
Я не буду спорить, я просто один аргумент приведу. Вот в странах, которые Скандинавия наши, Швеция, Финляндия, наши соседи почти, у них введены вот эти квоты, о которых мы говорим. И они способствовали тому, чтобы большее количество женщин приняло участие.
Значит, квоты были введены в 93-м, 95-м году. То есть вы говорите, что эти страны до 93-го, 95-го были плохие, ввели в 93-м, 95-м и стало хорошо. Не так, Александр Альбертович. Сначала стало хорошо, а потом были введены квоты.
А потом стало еще лучше.
Очень сильно характеризует наше положение.
Значит, надо вначале с помощью женщин сделать, чтобы стало хорошо, а потом усилить квоту.
А потом усилить квоту. Ну, знаете, довольно какая-то... А вот скажите, пожалуйста, Алексей Валентинович, вот как политик, как человек, который в том числе занимается составлением списков партийных, наверняка же участвуете в этой работе, да?
Ну, участвовал.
Участвуете, участвовали в этой работе. Скажите, пожалуйста, а почему, в принципе, так мало вы вот привлекаете женщин? Это что, какое-то отторжение или не находится?
Меньше всех партий.
Вот ЛДПР, меньше всех привлекаете? Ну почему так? Не находите, не видите, не хотите, в чем дело?
У нас подход очень четкий. Никаких специальных привилегий. Вот. И потом, мы всегда помним высказывание Хрущева, когда он вел в Политбюро Фурцеву, он начал с того, что, вот вы, наверное, удивились, что теперь у нас появилась, так сказать, Екатерина в составе Политбюро, но это потому, что вы начали ругаться матом. Вот, и я решил, так сказать, вас всех, так сказать, облагородить, и вел вам, так сказать, это самое. То есть так мы тоже воспринимаем.
То есть он уже на нашу сторону стал? То есть,
нет, нет, нет. Понимаете, потому что присутствие женщины мешает нам партийной работой заниматься. Вот, мы не можем ругаться матом, мы не можем... Вот.
Партийная работа, понимаете?
Не, ну как, мы же откровенные люди, да, естественно, у нас есть откровенные разговоры, а при женщине нельзя то сказать, это сказать, да.
Ну, это уровень вот, культуры партии уже об этом
говорит. Только бить женщину может ваш лидер в парламенте, сейчас. И вся фракция ему аплодирует.
Аплодирует. Она не женщина, она была депутат.
Спасибо. А раз депутатов бить можно?
Можно иногда, конечно.
Скажите, пожалуйста.
И должен.
Скажите, пожалуйста. Сами депутаты.
А вот в свое время в Советском Союзе ведь было квотирование. У вас там что только не квотировалось, да, и по национальному составу, и рабочие крестьяне, интеллигенция, и женщины.
Там было, называлось это не квотирование, а разнарядка партийная.
Разнарядка, да. Это разве работало?
Ну как?
Вот нужно столько таких, столько-то таких, столько-то таких.
Невозможно сравнивать ту систему, когда были выборы без выбора. И когда у нас выборы, в котором есть выбор.
Тем не менее, вы знаете, конечно, там не было выборов, но все-таки там случайных людей не было. То есть там, конечно, снова какая-то кадровая политика была, люди подбирались...
Хорошая система была. Кадры растили, так сказать.
Ну, это особый разговор вообще о кадровой политике нынешней и прошлой, но тем не менее, там люди, все-таки люди отбирались, ну, я не скажу, что по профессиональному парламентскому признаку, но тем не менее, наверное, если мы посмотрим списки там 50-х, 60-х годов, наверное, мы увидим, что там достойные люди были. Они представляли интересы всего общества.
Вы знаете, в принципе, мы ведь рассматриваем всего лишь один из подходов, да, мы рассматриваем подход, вот не ввести ли нам некую процентовку в партийных списках для того, чтобы хоть немножко повысить шансы женщин на прохождение в парламент.
Представлены в парламенте.
Дать им какие-то возможности. В принципе, наверное, есть сегодня и другие какие-то возможности для привлечения женщин в политику и в управление государством. И у вас есть какие-то соображения? Что еще можно было бы сделать для того, чтобы все-таки женщины участвовали в управлении страной?
Как говорят феминистки, что сегодня вся планета вынуждена исполнять решения, которые принимаются мужчинами среднего возраста, выходцами из среднего класса, средним интеллектом. И вот тем, и они заставляют всех жить по своим правилам. И все остальные, их уже достало. Они хотят тоже вмешиваться. Извините, я договорю. Какая стабильность? Это абсолютный кризис мужского управления. Да, мы это видим по экологии, по потеплению. И вообще цивилизованный сегодня способ управлять страной – это сумма подходов. Почему в западных странах привлекаются все? Понимаете, инвалиды, старики, молодежь, цветные, аборигены, местные. А у нас сегодня только продолжает сидеть этот вот средний мужчина, который в основном купил этот пост за деньги. И мы вынуждены все жить потому, что он придумает.
Хочу напомнить, что был еще другой вариант такого тайного квотирования. Это перестройка при Горбачеве, когда разные организации, Верховный Совет Советского Союза, вспомните, между прочим, сколько замечательных людей тогда попало в парламент, хотя тоже были разнарядки.
Да, и чем закончился этот парламент?
Другой вопрос. Другой. Все-таки возможно.
Тот же.
Я сейчас хочу сказать о другом. В принципе, есть одна проблема, ради которой женщины нужны, перед которой меркнет мужчина или женщина. Просто мужчины ее не решили. У нас, извините за каламбур, у нас с вами у всех один основной инстинкт на всех. Я имею в виду не только вашу передачу. В результате использования как бы работы этого инстинкта рождаются дети. Вот дети у нас сейчас самая незащищенная категория населения. И, к сожалению, мужчины до сих пор, которых большинство, не сделали ничего ни с детскими пособиями, ни с защитой одиноких матерей. И даже некоторые депутатки, простите меня, Светлана, есть там у вас такие в Думе. Я видела по Первому каналу, как депутат Государственной Думы, женщина, кричала одиноким матерям: «Женщина, возьмите себя в руки, ваш ребенок – это ваше личное дело». Она даже не понимает, что любые дети, даже вот самые простые, это те, кто будет потом горшок за ней выносить в госпитале для инвалидов, не дай бог, подметать улицу, что дети всякие нужны, разные, и всех их надо поддерживать. И пока ничего мужская власть, ни законодательная, ни исполнительная, ничего для детей не сделала. И только женщины, когда их будет большинство, да, там будут и глупые, давайте это признаем, давайте дадим им, бросим им эту кость мужчинам, да, мы не умеем играть в шахматы. И шутка такая, в спорте все лучшие результаты мужские, остальные женские, тоже правильно.
На дорогах все женщины все за рулем, это опасно.
И это правда, потому что женщины меньше чувствуют вот эту, как психолог говорю, не надо женщинам обижаться. Женщины хуже чувствуют вот эту дистанцию, когда надо встраиваться между двух машин. Пусть им хуже, мы глупее, возьмем количество. Раньше я была против, а теперь за. Простите, Светлана, последнюю фразу. Да. Только во имя детей. Только во имя детей, которые всех нас будут кормить и содержать. А те, кто не хочет...
Фантастическая демагогия. Вот когда начинают клясться с детьми, фантастическая демагогия.
Нет, я не клянусь детьми. Я не клянусь
просто мужчине. Вот вы ими закрываетесь, вы их толкаете вперед, чтобы пройти в Думу. Лично вы. Вот лично вы сейчас.
Я туда не собираюсь.
Вот ладно вам. Вот ладно. Вот ради детей. Дайте нам денег. Ради детей. Изберите нас в Думу, и все будет хорошо.
Слушайте, как передернула. Как передернула.
Это она сказала.
Алексей, и так женщины в парламенте себя ведут.
Я считаю, что это
абсолютно так.
Во как мужики передернули, а?
Вот из-за таких политик у женщины не идут. Вот вам яркий пример. Как вам не стыдно так передергивать?
Вас все слышали.
Понятно, Ирина. Женщин заставляют уйти в политику. Вот здесь все время говорят, они не идут, они не хотят.
Не хотят,
но придется. Они упираются ногами и руками. Да. Кто-то тащит. Я не понимаю пока, кто. Вот ответьте мне, пожалуйста. Но чуть попозже, если можно.
Нет, говорится о том, что это необходимо. Это бы как бы облагородило немножко нашу власть и сделало его социально.
Я не вижу. И мне кажется, что этого нет. Что это некоторые люди, которые перед нами развивают. По поводу стабильности, извините, я вас прервала, вырвалась. Я думаю, что это веками сложившееся действительно положение вещей. Я понимаю, что феминистки вас спаривают, я понимаю почему. Но дело в том, что средний класс, среднего возраста, со средним интеллектом мужчина – это большинство. Это нормальное распределение, извините, это статистика.
Откуда их больше всего. Их сколько цифр, назовите мне.
Нет.
Вы говорите о статистике.
Нет, женщин больше на самом деле.
Они работоспособны. Кто они сказал, идут они по собственному желанию, и их туда никто не тащит. Ага. Я вот о чем говорю. Это люди, которые идут туда по собственному желанию.
Это общественная инерция, которая закрывает двери женщин.
А что такое общественная инерция?
Конечно, политика – это работа не для женщин. Я много раз об этом говорила. Но сейчас придется. Придется.
Раскол. Сидят три женщины и же поссорились.
Раскол.
Уже коротко, потому что начнем
коротко,
уже
но тем
финалить.
Не менее. Значит, мы сейчас говорим о вопросе женщины и власти. Это ведь не только парламент. Вот вы говорите, почему мало вообще во власти. Я совершенно уверена, что это дело прежде всего в психологии общества и психологии наших мужчин. Поделюсь своим личным наблюдением, потому что я, в общем-то, долгие годы работала в тех профессиях, которые почему-то считаются мужскими. Я совершенно сделала однозначный вывод, что сомневаются в возможности женщин заниматься какой-то сложной работой, ответственной, в том числе, наверное, политикой, те мужчины, которые сами эту работу делают на пределе своих сил, которые не всегда-то слишком профессиональны. Вот я не встречала ни одного выдающегося летчика, летчика-испытателя, космонавта, выдающегося, все разные бывают, который когда бы ты сказал, что это не женская работа, понимаете? А вот когда мужчина работает на пределе сил, ему тяжело, но он тянет, он говорит, ну как же женщина-то еще потянет?
Вот пока себе судит, да?
Ну, во-первых, да. То есть высокие профессионалы я ни от одного не слышала. И, в общем-то, пока психологию общества мы не изменим, А изменить мы можем каким образом? Показав, что женщины могут работать. И, конечно, в этом плане дать возможность не тянуть женщин, не тянуть женщин туда, а дать возможность профессиональным женщинам через партийный отбор, через списки, через сито прийти туда и подтолкнуть партии, причем некоторые, которые зажимают женщин, подтолкнуть их к тому, чтобы дать возможность профессионалам прийти. Я думаю, что это разумно.
Хорошо. Взяли, пожалуйста, пульты в руку, в руки. Я посмотрю, удалось ли нам вас в чем-то переубедить. Итак, снова подумайте над очередным предложением, пробным таким предложением. Это ведь даже, я ведь как бы немножечко ввела вас в заблуждение, это даже не 30% состава Думы. Это всего лишь предложение ввести треть в партийные списки, из которых потом попадут, конечно, далеко не все, в том числе и женщины. Но увеличивается шанс для женщин прохождения в нашу законодательную власть. Итак, считаете ли вы, что нужно ввести вот это 30-процентное квотирование в партийных списках на ближайших выборах? Нужно ли это? Если да, то нажмите левую кнопку. Если все-таки нет, то нажмите правую. Сразу после короткой рекламы мы завершим наш разговор.